творчество – человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья! В эфире передача «Треугольник», и мы очень рады вас приветствовать с Рождеством Христовым и с Новым годом!
Да, приветствуем вас, наши дорогие радиослушатели, все, кто к нам подключился, кто слышит и видит нас. Я Марина Миронова и Мария Романова в эфире. Новая передача в 2020 году. И мы поздравляем вас, естественно, с наступившим уже Новым годом, с наступившим Рождеством. И, конечно, хотелось бы, чтобы этот следующий вот этот наш год был более каким-то добрым для всех, для нас, каким-то, ну, окутал нас светом добра, наверное, вот так я бы сказала, чтобы как-то все было у всех хорошо. Вот, вы знаете, я сегодня шла сюда и думала, у меня столько много хороших книг за последнее время куплено. Вот у нас, кстати, Маша, были замечательные гости из фонда Антония Сурожского. Вот, и я под этим впечатлением, да, ну я, конечно же, знала об этой личности, все это, все, у всех на слуху, это понятно, но я прониклась, я купила очень много книг, штук 15.
И читала все новогодние каникулы,
да? Я штук 15 купила, это минимум, я была на конференциях и вот как-то на каких-то встречах, и я что хочу сказать, мысль моя какова, о том, что вот даже те книги, которые мне близки, мне бы хотелось бы с ними общаться, читать их, вот с этой личностью, да, которая написала автор, но у меня хронически нет времени. И я вот хочу задать вопрос нашим радиослушателям, может быть, они поделятся своими какими-то, ну, советами, что ли, или вот расскажут о себе, как им удается, если им удается читать вживьем вот эти вот книги, да, перелистывая
страницы. Да, ну и, наверное, как вы поняли по вступлению, у нас сегодня передача будет о книгах.
Да, хотелось бы.
Назвали, да, мы ее «10 книг о Рождестве», и мы ждем с минуты на минуту редактора издательства «Никея» Татьяну Стрыгину, она немножко опаздывает, которая нам представит эти книги, потому что в «Никее» вышла целая, даже не хочется сказать серия, несколько серий, вот да, просто да, целая да. Россыпь книг о Рождестве, самых интересных, и Татьяна имеет к этому непосредственное отношение. Вот. Но пока мы ее ждем, наверное...
А вот какие у тебя впечатления интересные? Вот что у тебя запомнилось, допустим, из вот сборников, хоть из одного, что тебе удалось так вот почитать? Опять же, вот времени мало,
да, но я покажу два сборника, покажу нашим слушателям, потому что это очень книжки очень нарядном таком оформлении.
Да. Цвет изумрудный, вот
совершенно
этот бордо красивый.
Вот, и это рождественские рассказы о счастье и трогательные рождественские рассказы. Угу. Вот, и на самом деле я, конечно, ну вот к вопросу о том, когда читать, да. Читать времени не было, я прочитала только по одному рассказу, но оба меня, в общем, совершенно зацепили, потому что, ну, я вообще, надо сказать, сначала со скепсисом отнеслась, думаю, ну вот набрали всего из литературы, да, да. Все притянуто за уши,
да,
наверное.
Да, вроде как уже все знают, все читали.
Да, вот. И трогательные рождественские рассказы — это русские рассказы русских писателей. А рождественские рассказы о счастье — это произведения зарубежных писателей. Вот. И я, наверное, начну вот зарубежно. Я открыла, как-то сразу у меня вот открылась, на рассказе о Генри «Рождественский подарок».
Удивительно, Мария! Мы с тобой прочитали один рассказ.
Кстати, нам звонит Татьяна. Да? Я, наверное, ты пока расскажи, Марин, про этот рассказ.
Да.
А я, наверное, должна все-таки перезвонить ей, потому что, возможно, она не знает дорогу.
Вот, что я хочу сказать про этот рассказ. Он, конечно же, не такой небольшой, как и все рассказы о Генри. Они настолько глубоки, настолько... каким-то коротким вот таким языком, они тебя погружают в эту глубину жизни, и ты вроде бы как в это входишь со всеми такими нюансами, подробностями, а потом вдруг раз, и какая-то такая главная философская мысль тебя вот одаривает, автор тебя одаривает вот такой главной глубокой мыслью. А там суть этого рассказа в том, что...
В двух словах можно объяснить.
Нет, буквально,
да,
конечно, буквально. В двух словах, что есть человек, который достаточно жестокий, слывет довольно таким, ну, убийцей, можно так сказать, жестоким, который совершает там, не знаю, чуть ли не каждый день какие-то убиения. Вот, совершенно спокойно, без каких-либо таких вот душевных притязаний к себе и к этим поступкам. И вот, значит, в один из дней он решает все-таки там убить своего противника и пытается, значит, попасть в этот дом. Но все дело происходит именно на Рождество. Вот. И вот мысль какова, что он оделся в Санта-Клауса, да, образ Санта-Клауса на себя, значит, да, придумал для себя такой вот, чтобы попасть внутрь этой семьи. И вот мне показалось, что тогда, когда он чисто вот, ну, внешне его все знают, да, когда видели, что вот он такой плохой, да, к нему совершенно определенное было отношение. Когда он попал внутрь, именно уже в другом образе, в образе этого Санта-Клауса, то, соответственно, его никто не узнал, и он уже себя ощутил в другой роли абсолютно. И он увидел этих людей изнутри, тех, которых он хотел убить, он увидел как бы вот в семье в этой, да, побыл. И, ну, я так предполагаю, что в какой-то момент у него отпало это желание убить этого своего противника.
Не, но там
противника.
На самом деле есть конкретный момент, из-за чего это произошло, потому что Розита, вот, да, супруга его... вот этого его врага, да, угу. Дело в том, что он любил эту женщину, но она вот вышла замуж за другого.
Ну, тут и вопрос она... вопросов насчет любви, ну, любовь ли это?
Ну, неважно, что... ну, условно да. говоря. И она говорит о нем, а он слышит эти слова. Она говорит... про него, вот про уже, в общем-то, такого бандита, да, которого все знают, что он бандит и убийца, она говорит, что да, он совершил ужасные преступления, но я не знаю, я думаю, что в каждом человеке где-то в глубине души таится крупица добра. Он да. не всегда был злодеем, она говорит, да, я вот, это знаю. И вот это переворачивает как бы его намерение убить мужа Розиты.
Ну, это еще в начале, кстати, рассказа о Генри, вот это, по-моему, идет, нет?
Это в конце, в самом.
Уже в самом конце.
И он говорит ей потом, в этом костюме на этом рождественского да, деда, он говорит, я уже опустил руку в карман, чтобы достать рождественский подарок да. вашему мужу, то есть застрелить его,
ну,
да?
Ну да, да.
Но потом решил оставить рождественский подарок вам. И она заходит в комнату, и там сидит ее муж. Да. И она говорит, а где рождественский подарок? А он ничего не понимает, он смеется. Говорит, наверное, это я.
Ну да, в шутку.
Вот. И вот на самом деле, вот меня как раз вот этот момент совершенно зацепил, потому что, ну, как бы, вот в каждом даже совершенно человеке, который отошел вообще от путей добра, вот эта крупица добра, данная Богом,
ну,
да?
Суть вот эта, да, которая...
Она все равно... Ну, где-то, пусть она отодвинута на задний план, но она есть. И вот достаточно небольшой искры добра с другой стороны, чтобы она как бы ожила. Вот меня вот это, ну, просто ну, кстати, да. совершенно накрыло, да, вот эта да. история.
Ну, бумеранг все-таки пришел. Все-таки вот этот
да,
человек был
бумеранг.
Застрелян.
Ну
и
вот, мы приветствуем
убит.
Татьяну вот рядом с Мариной, пожалуйста, да. садитесь.
Да, к нам
Спасибо.
В студию пришла наша долгожданная гостья.
Татьяна Стрыгина, да. редактор издательства «Никея». Мы ужасно рады, потому что мы же тут сами обсуждаем
да.
ваши чудесные
да,
книжки.
Мы хотели поговорить да. о книгах.
Присаживайтесь,
которые...
да.
Сейчас выходят.
Ну, мы сейчас начали, получилось так интересно, что мы обе с Мариной прочитали рассказ о Генри, не сговариваясь, да. И рассказ о Генри «Рождественский подарок». И мы сейчас вот просто поделились своими впечатлениями. Вот, потому что, конечно, вроде бы такой рассказ, но совершенно простой сюжет, но затрагивает до глубины души эту историю.
А вот этот рассказ «Привидение в инженерном замке» Лескова, это из этого же сборника
это
или
уже,
какой-то
это
другой
уже,
сборник?
Это уже пускай будет к Татьяне вопрос. Это из другого сборника.
Лесков. Это из другого сборника, потому что о Генри в рассказах
зарубежных
да,
писателей.
Да, да, да. А Лескув это уже из таинственных историй, из таинственной святочной истории.
А, то есть книга называется «Таинственные святочные истории». Марин, ну я предлагаю, раз уже есть Татьяна, давайте начнем с рассказа в целом, потому что я уже сказала, что это мы назвали 10 книг о Рождестве, но и гораздо больше. Это целая россыпь книг, это несколько серий. Я так понимаю, что вы составитель и редактор всего этого. То есть расскажите вообще об этом замысле. Я вообще в шоке, как можно собрать, вот, рассказывать по крупицам отовсюду.
Этот прекрасный замысел пришел в голову, к сожалению, не мне. Всегда завидуешь идеальным и каким-то гениальным идеям, думаешь, ну почему не я это придумала? Это придумал наш генеральный директор Николай Бреев. Он вдохновитель и создатель, один из учредителей нашего издательства «Никея». И он придумал это в качестве пасхального подарка. Первый
пасхального
выпуск,
пасхальный был выпуск.
Да, первый ага. выпуск был пасхальный. И вдруг пасхальные рассказы русских писателей и пасхальные стихи русских поэтов так полюбились нашим читателям, что Николай говорит, ну, прекрасно, а теперь ты сделаешь рождественский. Ну, это было такое редакционное задание, но мы вошли во вкус. И теперь каждый год мы делаем уже не один-два сборника, а уже не меньше трех, и подключились еще и детские угу. книжки.
Но вот эта серия «Рождественский подарок», а какие там еще есть серии? Расскажите так, чтобы ну, понять объем вообще всего этого.
Серия «Пасхальный подарок» и серия...
Нет, про рождественский.
Про, мы говорим про Рождество. Про Рождество. Да. Нет, у меня-то уже Пасха.
Ну да, в редакторских планах, понятно.
Да, да, редакция работает.
Мысль перспективным идет.
Но у нас сегодня 10 книг о Рождестве.
10 книг о Рождестве. Тут гораздо действительно больше. Серия «Рождественский подарок» — это произведение русских и зарубежных писателей, посвященное Рождеству, конкретно Рождеству. Причем там нет романов. Хотя один роман отдельным изданием...
Отрывки, да, какие-то, может быть, нет?
Да, там, да, там отдельные отрывки могут быть включены, которые имеют завершенный такой характер, и которые можно включить как
глава
рассказ.
Глава какая-то, да?
Да, можно включить как рассказ. Вот в трогательные рождественские рассказы в этом году у нас как раз вошел... Не в трогательные рассказы о счастье вот зарубежных писателей вошел отрывок из романа «Гюго», «Отверженные», там, где вот эта вот несчастная сирота Казет, она именно на Рождество обретает вот это счастье, любовь, заботу. И без всякого сожаления расстается со своей прежней жизнью, со своими ужасающими этими опекунами.
Кстати, замечательная история, даже вот просто вот идея в смысле. Замечательно, что вот даже какой-то отрывок, да, вот для тех, кто, например, никогда не мог себя или заставить, или не было случая прочитать этот замечательный роман. И вот когда ты читаешь, вот даже, допустим, этот отрывок, какую-то главу или две, то ты туда погружаешься, и тебя это вовлекает, и ты таким образом даешь почву для того, чтобы влюбиться и интересоваться этой литературой. Это здорово.
Я совершенно согласна, потому что после такого, вы знаете, вот читая этот отрывок, он так наполнен такими эмоциями и переживаниями, и настолько интересная сюжетная канва, что, конечно, хочется прочитать весь роман целиком. Поэтому я надеюсь, что это еще и такая просветительская...
А это большая ваша заслуга, что вы выбрали там какой-то определенный кусок. Это же вот тоже вот очень важно.
Ну,
момент.
Мы же к Рождеству выбираем.
Но вообще, меня даже не кусочек вот поражает. А как вы нашли всех этих авторов, всех собрали?
Ну, вы знаете, тут есть...
Знать все нужно.
Это нужно... Есть такая поговорка ужасающая. Терпение и труд все перетрут. Мои дети ее ненавидят, потому что они с ней выросли. Но это их сформировало в какой-то мере. Вот, поэтому все делается заранее, все делается терпеливо, пересматриваются
по крупиночкам архивы. Все это
по крупиночкам, да, и ты сидишь в библиотеке Ленинка, моя вторая прописка, и там, значит, вот сидишь и в журнальном зале, и в картотеке, и в каталоге, и уже помогают сотрудники, потому что уже, когда что-то им попадается, они уже это откладывают в сторонку и говорят, а вот... Еще такое.
А какие, извините, вас перебью, какие у вас были потрясения вот в то время, когда вы собирали вот это все по крупинкам, когда вы сидели в библиотеке, какие открытия или одно, может быть, какое-то важное вы для себя сделали вдруг?
Ну, открытие...
Или кого-то, может быть, открыли,
вы
или
знаете,
что-то.
Я, поскольку я редактор, то для меня открытие каких-то вот литературных имен новых для меня, о которых я не знала, литературы, которые я никогда, мне не попадалось, я не читала, и вдруг я это нахожу. Это какое-то, знаете... Это
радость.
Радость, это какой-то трепет, это замирает сердце, вот дух перехватывает, потому что это очень здорово. Вот в этом сборнике зарубежных произведений зарубежных писателей о Рождестве, которые вы держите в руках, там есть рассказ о Генри «Дары волхвов», казалось бы, очень известный такой хрестоматийный рассказ. Но в этом году мы нашли совершенно потрясающий перевод Зиновия Львовского. Зиновий Давидович Львовский эмигрировал из Советской России, и поэтому его имя было вычеркнуто из истории русской литературы, советской литературы раз и навсегда, как у нас всегда это было. Потом у него такая совершенно трагичная судьба. Он погиб в Освенциме в 43-м году. И поэтому о нем вообще никто не вспомнил, вот чего он совершенно не заслуживает. Но его перевод лучше, тоньше, более он проникновенный, он романтичный, он невероятно легкий, очень соответствует стилю о Генри.
Автора.
Да, и мы просто вот презентуем вот это вот наш рождественский подарок в этом сборнике, потому что это совершенно потрясающе.
И, то есть, конечно, открыть для себя замечательного переводчика, которого вы не знали.
Да.
И мир, в общем-то, наш российский его не знал, так будем говорить.
Да. Потом вот в этом году, опять же, о Генри мне попался совершенно потрясающий рассказ «Ёлка с сюрпризом». Ну, о Генри мы все читали, и когда мы его читаем так вот подряд, вот читаешь целый сборник, многое не заостряется.
Не услышивается
так.
И не увидишь, да, вот как-то так, какие-то вот важные вещи.
Да, когда ты читаешь в сборнике рождественских рассказов, ты настроен на то, что это ожидание какого-то чуда, ожидание чего-то такого. Взрослые, как дети, тоже ждут чего-то необычного. И там такая история, это золотоискатели на Диком Западе, там один из героев уезжает в Альбукерке, тоже такой знаковый теперь уже город, и, ну, это не касается Рождества, он разбогател, он нашел себе, значит, там, сколотил состояние, там он жилу какую-то нашел, и, значит, он хочет, он, его переполняет вот это счастье, эта радость, он хочет делиться им, и к Рождеству он задумывает, что он вернется в свой родной город, ну, он не родной, но откуда он стартовал, это желтая кирка, что он вернется туда в виде рождественского деда. Он покупает красные сани, он покупает себе какую-то невероятную шубу, там дурацкий этот красный колпак, то есть он хочет быть Санта-Клаусом, он накупает мешок игрушек, чтобы осчастливить всю детвору, воображает себе, какая будет чудесная елка, но к его разочарованию... Вернее, как? Он уже забыл о том, что в «Желтой кирке» нет ни одного ребенка. Там золотоискатели, там всего 5 женщин, и детей там просто нет, и не было никогда. И когда он делится всем этим своим ожиданием вот этого детского счастья со своим другом, у друга не поворачивается язык.
Объяснить ему, напомнить ему.
Да? Да, напомнить ему, друг, ты забыл, детей-то в нашем городе нет. И они, друзья его, решают собрать по округе деток, чтобы во что бы то ни стало он смог реализовать вот эту вот свою мечту, чтобы он одарил их этим мешком радости, и барабанчики там, и какие-то игрушки, и дурацкие куклы там. Ну, в общем, им-то все кажется совершенно нелепым, дурацким, но он так горит этой мечтой сделать радостный праздник и осчастливить детей, что они решают ему помочь. И они вдвоем... Два друга ездят по округе, там 40 миль, они в радиусе 40 миль объездили все населенные пункты, и никто им не отдал своего ребенка. И вот Генри очень смешно пишет, в этот-то праздник, оказывается, узы настолько семейные, крепкие, и дети-то нам всем так дороги, что даже из 7 детей бедная семья не решается отдать ни одного, ни двух детей, чтобы вот разрушить вот этот вот, разорвать этот семейный круг, чтобы дети куда-то там отошли.
Ну, то есть в этот момент традицию семейную, чтобы
да,
не разрушить.
Да, и это тоже очень трогательно. И в результате они находят какого-то мальчишку 10-летнего, который курит, и который не хочет никаких игрушек и барабанчиков, а который хочет настоящее ружье, чтобы стрелять там диких котов. И, в общем, он такой, ну вот... Как,
другие интересы у него.
Да, вообще. У мальчика совсем другие интересы, другая жизнь. Это вождь краснокожих такой, один из вариантов. И там такая невероятно счастливая развязка у этого рассказа. Я не буду рассказывать, потому что это надо, конечно, прочитать, потому что это, ну, невероятно. То есть вот он хотел принести счастье, и он сам это счастье обрел. Вот этот вот человек, который так был преисполнен вот этого вот какого-то рождественского порыва.
Татьяна, у меня к вам такой вопрос. Вот понятно, что эти все рассказы, они, ну, как бы... Там есть такое зернышко того, что вот в Рождество люди становятся лучше, что вот им хочется творить добро, что-то меняется в их душах. Но есть вот среди всех этих рассказов какие-то... где вот именно сама весть о Рождестве Христовом звучит, потому что есть ведь опасность, что человек за культурной традицией, да, вот за какими-то историями трогательными потеряет сам смысл праздника. Может такое ведь случиться?
Ну, есть, конечно, такое, такая, ну, не то чтобы опасность, но вы правы. Но для того, чтобы вот так не было, и чтобы люди, особенно дети, понимали смысл праздника так, как он есть, что это пришел в мир Спаситель, мы выпускаем такие книжки. У нас есть, например, рождественские и другие Рождество и другие православные праздники, чтение это для детская, детей. Ага. Да, это детская книга. Туда включены прямо цитаты целиком из Евангелия, не адаптированные, прямо вот целиком в русском синодальном переводе. И вот про Рождество. Вот такой вот рассказ из Евангелия. А потом рассказ очень... Книгу эту написала талантливейшая писательница молодая Наталья Волкова. Она член Союза писателей, она очень много работает с детьми, и она знает, как с ними говорить на самые такие серьезные темы, и так, чтобы ребенку это было очень интересно, полезно и, как говорится, душеспасительно. Вот. И она так вот постепенно, начиная с все зимние праздники, начиная с введения Богородицы во храм, потом Рождество, потом Крещение Господне, потом Сретение Господне. Она вот так обо всех праздниках рассказывает, как это дошло до нас где-то в предании, где-то в Священном Писании. Естественно, цитаты из Евангелия. Но кроме введения во храм Пресвятой Богородицы, о котором в Евангелии нет ничего, там другие священные тексты даны. То есть ребенок наряду с таким вот бойким рассказом о празднике, о счастье, о каком-то uh-huh. там стихи, которые можно выучить наизусть и там под той же елкой их прочитать, еще и саму священную историю таким образом узнает. Это очень тоже очень интересная была работа.
Спасибо, друзья. У нас сегодня в гостях Татьяна Стрыгина, редактор издательства «Никея». Тема «10 книг о Рождестве». Книг, на самом деле, гораздо больше вышло в издательстве «Никея». Это просто образ. И если у вас есть какие-то вопросы, кстати, пожелания тоже новогодние, рождественские, то не стесняйтесь, пишите. И вот Марина задала очень хороший вопрос в самом начале. Да. Когда кому вы находите как, да. время читать? Вот мы как раз тут обсуждали, потому что мы вот такие на бегу, хотелось бы все прочитать, но удалось по одному рассказику. И вот тоже пишите, где вы читаете, как читаете, тоже очень это интересно. И через минутку мы продолжим разговор.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Итак, 10 книг о Рождестве. У нас в гостях Татьяна Стрыгина, редактор издательства «Никея». Татьяна, вот есть такой вопрос к вам. Как называется книга Волковой, о которой вы говорили, заинтересовалась наша слушательница?
«Рождество и другие православные праздники, и другие так зимние вот. Православные праздники». Я, честно говоря, забыла.
Ну, мы поняли, вы уже живете в Пасхе, уже редактируете к Пасхе все.
Ну, вообще, вот эти вот книги, они уже бурным цветом в книжных магазинах продаются. То есть можно да, спокойно купить.
Ну, вот к Рождеству, перед Новым годом, перед Рождеством прям были очень красивые выкладки во всех крупных магазинах. Но все книги можно купить на сайте нашего издательства. Да, у нас есть интернет-магазин, который работает просто совершенно замечательно, очень быстро, аккуратно.
И у вас подешевле, наверное, да?
И да, конечно, на сайте подешевле, тем более, что у нас постоянно проводятся какие-то акции. И вот... Mm-hmm. Бывают скидки очень большие.
А следующая акция когда? Не знаете, не помню.
Вы знаете, вот была, вот только что, я не знаю, может быть, она еще длится, там, плюс к нашим вот издательским ценам была еще скидка 10%.
То есть надо срочно зайти на сайт вашего издательства и посмотреть, вдруг еще скидка есть.
Можно я поделюсь еще вот один рассказ, который мне удалось прочитать. Константин Станюкович «Рождественская ночь».
Вот. А, «Рождественская ночь». Все цитировали Станюковича «Елка». Ну, просто Борис Корчевников читал прекрасно.
Можно я «Рождественскую ночь» процитирую? Потому что меня очень как-то этот рассказ зацепил. Ну, наверное, надо сказать пару слов. Сюжет тоже такой простенький, что вот матросы на далеком острове Ява, русские, вот, и они вот вспоминают Россию, вот Рождество, они вспоминают, значит, вроде бы тут все хорошо, и жизнь хорошая, и все, а вот вспоминают нашу зиму, нашу елку, наш рождественский праздник, вот, и Там вот этот матрос, главный герой, который, он такой, ну, своего рода проповедник. Это вот как раз к вопросу о проповеди в художественной литературе. Он очень, очень проникновенно вообще говорит о Рождестве, но это очень органично, очень естественно. И вот он говорит, что как подумаешь, что это вот великая ночь, да, и как подумаешь, что родился Спаситель в бедности, пострадал за бедных людей и принял смерть на кресте, так и наши-то все горе ничего не стоят. Вот он говорит тогда, что... И действительно, это очень как-то цепляет, потому что иногда ты думаешь, вот тут этого не хватает, того не хватает, а вот хотелось бы еще это лучше. Вот. А он так переводит вот в такой вот, ну, ракурс такого размышления. Вот. И потом он говорит, что кто в эту ночь обидит младенца, тому великое будет наказание. Вот даже не знаю, что это такое, мудрость какая-то народная. И тут они слышат, через некоторое время слышат плач младенца и находят этого мальчика пятилетнего, берут его к себе на корабль, потом он с ними даже плавает до тех пор, пока в приюте не находится ему место. И вот как-то это западает все очень в душу, вот это вот, ну, найти младенца, да, вот встретиться с ним. Вот мне кажется, потрясающий рассказ, и художественно потрясающий, и вот потому как он вот мысль евангельскую несет.
Да, там, кстати, во многих рассказах вот русские писатели, они не забывают о том, что Рождество — это приход в мир Спасителя. Это не только елка с, да, чудесами, не и подарки,
истории
там,
какие-то, да. Да.
Это именно вот саму основу праздника они не забывают. И так или иначе, это в рассказах все-таки сквозит. Поэтому такая вот проповедь через художественную литературу все-таки возможна.
Главное.
Да, и недаром вот всем этим произведениям, всем книгам нашим, издательский совет Русской Православной Церкви дает свой гриф.
Угу.
То есть это гриф позволяет продавать эти книги через церковные лавки.
Угу.
То есть эта книги приравниваются к такой просветительской литературе.
Не только на сайте, не только в книжных магазинах, а именно вот заходишь в какой-то собор, где есть книжная, такой вот лоточек или там полочки. Да,
да, во многих и в монастырях, и в храмах, во многих, в московских почти во всех есть наши книги.
Ну, немножечко еще про русских писателей расскажите. Кого, может, вы особенно советуете почитать?
Вы знаете,
кого открыли?
Вот, да. В позапрошлом году были рассказы Будищева. Вот, вот для меня это новое имя. Раньше я с ним никогда не встречалась. Вот. И у него совершенно необыкновенный язык. Он очень скупыми какими-то, он не разводит, как говорится, туруса на колесах, там, описания, какие-то невероятные метафоры там или еще что-то такое. Он описывает очень-очень просто, какими-то очень простыми словами описывает состояние человека. Вот, например, он написал: человек идет зимой в святке по лесу и боится, очень боится, потому что в святке он крестьянин, он знает, что вся нечисть вылезла.
Собирается.
Да, идти ночью одному по лесу, а там неизвестно там что, под защитой ты или нет. Он идет, он молится и очень боится. И вот этот вот страх описан так, что тень его... То она всплывала над холмом, то она проваливалась, то она вздымалась, и он не понимал, что это. Он боялся собственной тени. Но это, я не расскажу так, как это описал
Будищев.
Это невозможно.
Вообще очень образно и точно, да, реально это... эмоционально. Вот прям сразу, если человек вот читает и это ощущает, и как бы представляет и так изобразительно, то это действует на эмоциональную сторону.
Вы знаете,
сторону,
это правда. И вот в этом году... Вот для меня буквально несколько дней назад было такое житейское открытие. Я впервые увидела, я была за городом, фонарей никаких нет, полная луна и светлое небо. Вот в день, когда выпал снег.
И вот это
свечение снега, и я увидела свою тень от луны. И я смотрела, я думаю, боже мой, у меня с собой ничего нет. Можно ли читать газету? Ну, как все пишут, что можно было газету читать. Ну, заголовок точно можно было прочитать, потому что реально от полной луны вот на этом белом снегу было очень светло. И я вспомнила этот рассказ Будищева, и я почему-то все время вспоминала Гоголя. Вот как он точно это передал, вот где-то еще далеко лаяли собаки. И вот эти вот гоголевские рассказы, его «Ночь перед Рождеством», вспоминалось. Ну, просто
а
вот
в сборниках есть все где-то?
«Ночь перед Рождеством» есть. Вот, да? Несколько лет назад во взрослых сборниках.
Да. То есть каждый год эти сборники обновляются, новые выходят?
Да, каждый
Ничего
год.
Ничего себе, это то есть ежегодное такое?
Да, это ежегодно три, ну, примерно три сборника каждый год мы выпускаем, причем между собой они не повторяются рассказы. То есть ну, из сборника в сборник они не переходят, они все новые.
А сколько лет вы уже выпускаете?
Вот с 13-го года начинаем.
Ого, потрясающе. А вот насчет Будищева, вот я, например, вообще не знаю, вот два слова хотя бы вообще, что это? Это наш... Современник.
Нет, это писатель XIX века. Да, это писатель XIX века. Он прожил недолгую жизнь, и когда он умер, то на его похоронах вот эти вот некрологи были такие, что русская литература потеряла. Вот это огромная потеря для русской литературы, потому что, ну, я не знаю, что...
Он только вот начал как бы свою деятельность,
да,
творческую литературу.
Да, очень немного осталось, где-то в 40 лет он то ли погиб, то ли умер, я вот подробностей не знаю. Но это очень интересно, это просто явление.
А вот я еще увидела такую фамилию в сборнике. Вера Желиховская.
Вера Желиховская, да. Вот. Это вот такие забытые имена. Вы знаете, вот в этой литературе такого вот, ну, как говорят, второго ряда, это уже, наверное, третий там ряд, или какой-то... Это то тело литературы, без которого невозможны первые имена, потому что как они... Ну как они, за счет чего они первые? Значит, была какая-то литературная такая масса, литературный поток. И вот это вот отсеивается. У нас, конечно, это еще искусственно, этот отбор произошел. Вот, ну, благодаря или вопреки там, или нашей истории.
А как вы вот на эту писательницу вышли?
Но я нашла ее вот в Ленинской библиотеке,
как
какие-то рассказы.
Или...
Это, нет, вы знаете, это, конечно, наверное, находки случайные, но они благодаря вот такому системному поиску.
Определенная цель была, и она как-то...
Да.
Вот
а как этот поиск ведется? Я просто не могу себе представить.
Ой, ну вот это вот сидишь с картотеками.
А где? Это был какой-то старый сборник? Или это какой-то был журнал литературный? Вот она тоже 19 века?
Она, да, она 19-го, начало 20-го, да. Все это дореволюционное, да. И ну, у нее такие... про любовь, все, у нее такие романтичные, да, там «Видение в кристалле» такой был. Но мы его не включили, потому что... Или включили, я уже не помню, простите, их так много.
Татьяна, а вот еще есть трилогии, тоже книжек-то много очень. Вот «Зимняя трилогия», «Рождественский завтрак», «Обед и ужин». Вот это что такое?
А, вот эти сборники, мы их выпустили не в серии «Рождественский», они вдруг по-другому оформлены специально.
Я вижу по трилогиям как-то, да, в основном? Есть одиночные тоже, да, вот о любви рассказы?
Нет, они, каждый сборник самостоятельный. Вот трилогия такая «Завтрак, обед и ужин» — это вот единственный такой случай. Причем, значит, вот там как раз они, эти сборники составлены из наших предыдущих сборников. Но они составлены по такому принципу, что в завтрак ты... Ну, предполагается, что семейная традиция, как вот в монастырях, пока трапеза идет, кто-то читает, что в семье это тоже возможно. Такое чтение за завтраком, или пока семья вся в сборе после завтрака, пока на каникулах строятся планы на будущий день. Пойдем ли мы там на... горки кататься, или там погода не позволяет, пойдем гулять, или там мы пойдем в гости, в музей, в больницу кого-то навестим, или там кому-то поможем. Рассказы, которые на завтрак, они вот воодушевляют на предстоящий день. За обедом это уже более такие рассказы, более такие основательные, и более длинные, может быть. И за ужином это те рассказы читаются, о которых потом нужно... поразмышлять, их можно, уже никуда спешить не надо, уже вся семья дома, уже никто никуда не уйдет, и о них можно поговорить, поспорить, поразмышлять, повспоминать какие-то семейные истории, которые могут быть навеяны, вот воспоминания о которых могут быть связаны с такими рассказами.
А кто же тогда читает, если все кушают?
Ну да, то есть во время трапезы, получается, мы сидим и вот в семейном кругу ближнем читаем какую-то вот историю.
Это образно просто.
Ну это образно, на самом деле это образно. Если есть время почитать после обеда, ведь мы все равно, когда обедаем, мы же говорим.
Да, конечно.
Может быть, мы все прочитали этот рассказ.
Вот мы точно не молчим. Все время что-то обсуждаем, что-то делимся.
То есть это как бы не то чтобы создание новой традиции, но как один из вариантов, потому что люди...
Семейного чтения, да?
Семейного чтения. Она почти во всех семьях она есть, но ее нужно чем-то питать, ее нужно укреплять. Это и нужно в огонь любви нужно подкидывать дрова.
Кстати, у меня когда дети были маленькие, мы все время вечерами читали вслух книги. Причем не обязательно там «Конек-горбунек» или «Хармс», или вот те же рождественские книги, да, допустим. Но это были абсолютно разные истории. Да, там Евгений Онегин в свое время, вот не так давно, кстати, я поняла, что у меня ребенок, ну как-то вот забыл всю эту историю с школьных времен. И я думаю, что же мне делать? Не буду же я вот все время по ушам, как говорится, ездить там, давай читай или давай что-то узнавай. Просто взяла книгу, начала читать. Она, о, да, как интересно. То есть уже как-то вовлеклась, ему потихоньку. Вот действительно эту традицию как бы надо как-то вот, ну, поддерживать, что-то такое нужно. Придумывать обязательно.
Это нужно. И потом это те скрепы, которые держат семью. Там какие бы там программы демографические не принимали, но мы сами свою семью сохраняем, сами строим эти отношения. И это определенный труд и, конечно, радость.
Да,
и для этого нужно вдохновение, чтобы вот и мы пытаемся вот наших читателей вдохновлять нашими книгами, чтобы все были счастливы, радостны, все жили поближе к Богу.
У нас в гостях сегодня Татьяна Стрыгина, редактор издательства «Никея». 10 книг о Рождестве, так звучит наша тема. Через минутку продолжим разговор.
Гениев и таланты создавать нельзя, но можно создать культуру. И чем она шире и демократичнее, тем легче произрастают таланты и гении. Генрих Нейгаус. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
У нас в гостях сегодня Татьяна Стрыгина, редактор издательства «Никея». 10 книг о Рождестве, так мы назвали нашу передачу, на самом деле гораздо больше. И, как выяснилось, издаются они с 2013 года, да?
Да.
Потрясающе. Уже почти 6 лет. 7. Седьмой год.
И мы сейчас еще вот до рекламы говорили о традициях. Вот, да, во время трапезы говорили про сборник утро за завтраком, за обедом и за ужином. И будет здорово, если вы, наши дорогие радиослушатели, поделитесь какими-то и своими традициями, своими какими-то
пока
секретами.
Пока что-то никто сильно не делится. Может быть, сейчас... просто еще после новогодних праздников нужно собраться как-то.
Да, может быть и так, да.
А можно я расскажу о тех традициях, которые во многих семьях есть, и которые мы тоже своими книгами, своими изданиями стараемся поддержать. Многие делают для своих детей адвент-календарь. Это совсем не то, что продается вот с шоколадками за каждым окошком. А это, ну, бывает в виде елки, например.
Так.
И там за каждым этим окошком бывает либо какое-то задание. Ну, к примеру, сегодня ты должен обязательно позвонить бабушке, там, написать письмо.
Кого-то поблагодарить.
Кого-то
там, да?
поблагодарить.
Кому-то помочь.
С кем-то обязательно помириться.
А кто придумывает эти задания?
Ну, обычно родители сами это
для
делают.
Это для детей или это вообще для всей семьи? Для
нет,
всей
это для детей, конечно, делается. Это такая детская история. Это обычно...
Не надо себе такое сделать.
Она вот очень интересная, потому что адвент – это ведь традиция Западной Церкви, да?
Да.
И вот здорово, что в православии тоже можно ее взять и использовать.
Это очень... Во многих семьях это есть.
Адвент, да, это период ожидания Рождества. Такой, да,
да?
Не
у нас
пост, период, но вот
ожидания. У нас-то период ожидания, это как раз
рождественский пост.
Да, это рождественский пост. Поэтому вот с 28 ноября это стабильная дата. Вот с 28
как раз начало
ноября,
адвента примерно там и бывает.
Да,
в конце ноября,
до,
начало декабря.
Да, и до самого Рождества, включая Новый
что
год.
Там можно традиции использовать.
Да, это можно использовать. Мы сделали такой адвент-календарь в виде книги, который называется «Рождественский путь волхвов». То есть волхвы видят, начинается книга так, они видят звезду, и на каждый день, каждому дню посвящена одна страница. Маленькая история и какая-нибудь поделка. Значит, вот рассказывается о том, как вот эта взошла звезда и как ее увидели волхвы. Вот первое задание – это нужно сделать эту звезду. Она объемная получается, очень красивая, восьмиконечная. Ее потом можно подвесить и на елку, и так ее подвесить. Она очень красивая. Потом, значит, волхвы начинают собираться в путь. Они готовят подарки, там сундуки, ладан, злато, смирно. Они готовят верблюдов. И вот эти вот все поделки, то есть каждый день какая-то поделка. В конце концов, значит, вот опять же терпение и труд, которые приведут нас к счастливому празднику. Значит, все эти подделки, когда собраны, книга, как бы она, каждый лист отрывается, она на плотном картоне сделана, то есть каждый лист отрывается, и у тебя в руках остается уже несколько листочков с конвертиками, можно из этих листов сделать конверты для подарков или для поздравительных открыток, и остается у тебя в руках спектакль. Текст спектакля, рождественская постановка, значит, снимается суперобложка с этой книги, она превращается в задник театра. Все вот эти фигурки, которые сделали, это, получается,
герои.
Герои, да. И играть в эту историю, а текст у тебя в руках, может вся семья, могут играть с гостями, это можно сделать выездной, если вы едете куда-то в гости со своими детьми, это можно приехать со своим театром и перед изумленной публикой это все явить. Это совершенно такая очень интересная история. Это сделала, это придумали мы в редакции, но дизайнер, который осуществил это все, это Елена Новоселова. Очень талантливый молодой дизайнер и художник. И она с большим трепетом, с любовью. Все сделано, все, что делается для детей, и вообще все, что у нас в издательстве делается, это делается с большой любовью.
Ну да, даже видно по обложкам, они такие какие-то прям сказочные, да.
Да, у нас...
У нас
очень красивые обложки благодаря нашим дизайнерам. У нас два дизайнера. Антон Героев, Антон Героев – это наш арт-директор, и Анастасия Новик очень... У нас все очень талантливые, просто всех мы очень любим.
А, Татьяна, вот еще есть такие сборнички, тоже особенные, веселые святочные истории русских писателей. А есть страшные святочные истории русских писателей. Вот это что такое? Приоткройте.
А вы знаете, вот когда мне попадались, вот когда я делала эти сборники, мне попадались какие-нибудь ужастики, там, типа вот страшная рожа с рогами там появилась в окне. Я их откладывала, как-то они вот не ложились.
Никуда как-то.
Да, как-то они вот никуда. А потом я посмотрела, их накопилось так много, что вот возникла эта идея, не сделать ли нам вот этот сборник страшных святочных историй.
А в чем их смысл, да? Что там есть победа добра какая-то?
Ну, в любом случае, конечно, победа добра. Это вот канон, как бы вот рождественского святочного рассказа еще установил Лесков. Он прям расписал.
Там же есть привидение в инженерном замке.
Канон, интересно.
Да, вот канон, да, что события должны происходить непременно на святках, то есть от Рождества до Крещения. Обязательно должна присутствовать какая-то там какой-то страх, испуг или что-то чрезвычайное какое-то, ну, несколько фантастическое, что это все обязательно должно раскрываться, и мораль должна быть в виде развенчания каких-то там глупых предрассудков или просто все разрешается обязательно весело. И к счастью, и к радости и самих героев, участников и истории, и читателей, конечно. Но на самом деле все, и дети, и взрослые, все любят ужастики в основном. Потому что, когда они не с нами происходят и не с нашими близкими, а вот когда-то, почему на фильмы ходят, почему
Но
читают,
это тоже
рассказывают.
Это относится к моему вопросу, как бы не уводит ли это, наоборот, людей в сторону какую-то...
Ну, на самом деле, вот...
От рождественской
вы действия. Вы знаете, русские писатели, они не забывают о смысле праздника. И там вот то, что вот вы зачитали у Станюковича, обычно вот небольшими такими, не прямой всегда такой, может быть, проповедью, но это всегда есть. Это всегда есть. Это другое дело, когда дети рассказывают под одеялом в пионерском лагере друг другу страшилки, там уже не важно.
Да.
Откуда там пришла эта рука черная?
Вот, кстати,
или
между прочим, вот «Привидение в инженерном замке» меня поразило просто вот даже одна фраза, но это длинный рассказ. Кстати, очень интересно, рекомендую. Я с удовольствием просто читала от начала до конца. Мне показалось, что самая главная мысль, вот как там написано у Лескова, иметь власть простить нас по святому праву любви. Вот одним таким, да, одной фразой. Да. «Иметь власть простить нас по святому праву любви». Вот
это у Лескова, к кому относится?
Ну, это как бы вообще относится как завершение, так скажем, всей этой вот истории. Она довольно длинная вот в этом.
А кто имеет эту власть? Это как бы Бог имеет власть или мы имеем власть?
Ну, вот как вы сами думаете, кто там имеет власть?
Ну, я думаю, что это относится к каждому из нас.
Да. То есть каждый человек, да, может, это... в принципе, простить по своему какому-то духовному уровню развития, да? Мне так кажется.
Но мне кажется, что это обращение, опять же, к Богу, потому что Бог нам дает такую власть. Потому что вот еще Максим Исповедник сказал, что единственное свойство Бога, в котором человек может ему подражать, угу, это любовь. И вот это вот святое право любви, вот это как раз именно об этом. Вот, поэтому я думаю, что вот такая проповедь и миссионерский смысл во всех этих рассказах в любом случае есть.
Mm-hmm. А вот книга там еще как называется? О счастье и о любви? Вот что-то, как...
Есть рассказ о любви еще, рождественский рассказ о любви. Там в чем особенность этого,
да,
сборника?
Вот, интересно.
Ну, вы знаете, это как раз рассказы, которые о том рождественском чуде, которого вот сердце открывается к какому-то чуду. И любовь — это тоже одно из чудес, которое нам даруется. И там вот есть такой рассказ, когда друзья собираются и обсуждают. Они просят друг друга, они собираются на Рождество.
Чей рассказ? Не помните, как называется и чей рассказ?
Ну, неважно, если не,
да,
не
честно
важно,
говоря, ну, уже
не помню.
Конечно. Не могу сейчас.
Да, да, да. Ну, хорошо, интересно, да.
Друзья, да, это мужская компания, они собрались на Рождество, и они обсуждают, пытаются друг друга рассказать о самых-самых таких вот сильных впечатлениях в жизни, которые с ними произошли. И то, что как бы вот такое краеугольное такое вот событие, которое вот очень важное для него и произвело самое сильное впечатление. И вот все рассказывают, и все это в основном касается денег. То кто-то там наследство какое-то невероятное получил, там всю жизнь экономил, и вдруг тебе вот он миллионер. Кто-то там просто как-то удачно очень вложился в акции, там он разбогател.
Какие-то житейские радости обычно.
У нас только полторы минутки, вы так сожмите,
да,
свой рассказ. Ага.
Один говорит, ну, мне тут добавить нечего, потому что и все друзья говорят, наверное, это романтичная история. И да, это история любви. И эта история любви, она настолько превосходит все эти рассказы о богатстве. И самое такое вот невероятное и печальное, человек потерял эту любовь, потому что его возлюбленная умерла. И после этого он как раз разбогател, но это богатство его не утешило,
ну да,
потому что он потерял главное в жизни.
Да, вот так вот. Какие замечательные.
То есть главное, это, книги, конечно, да, вот эта вот способность хоть чуть-чуть походить на Бога. Потому что любовь нам вот это вот дает.
Ну, потому что ничего у нас не принадлежит у нас вообще в жизни, нам вообще ничего. Только единственное, вот эти чувства сильные, они даже если человек уходит, твой любимый, то чувства остаются. И вот чувства, они нам принадлежат. И главное, чтобы эти чувства были действительно достойные какие-то, сильные, вот чувства любви.
Ну, вы знаете, у Бога все живы, поэтому мы свою любовь не теряем. Просто эту связь надо поддерживать.
Да. Ну, друзья, такие замечательные совершенно рождественские книги, да, в издательстве «Никея», и мы рассказали не о всех, поверьте, там есть еще. У нас в гостях была сегодня Татьяна Стрыгина, редактор издательства «Никея». Татьяна, спасибо огромное, вы прямо создали здесь такую праздничную атмосферу рождественскую. Вот. Ну, друзья, с Рождеством Христом еще раз и счастливого Нового года всем.
Да, всего доброго.
Всего доброго, хорошо, до свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.